В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии Лев Гудков, директор Левада-центра, известный российский социолог, доктор философских наук. Телефон 8 800 222 12. Вы можете задать свои вопросы. И смс-сообщение вы можете послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, а мы попытаемся сегодня понять, какие же идеи сейчас овладевают широкими народными российскими массами, что нового. Добрый вечер, Лев Дмитриевич.
Добрый вечер.
И я бы начал, ну, с вашего сегодняшнего пресс-сообщения, как раз по патриотизму, что количество патриотов в России снизилось с 77% до 69%. Что это значит вообще? Кто такие патриоты?
Ну, на самом деле это мало чего значит. Особого снижения нет. Это чуть больше статистической ошибки, колебания. Ну, немножко, если посмотреть, где снизилось, то снизилось в молодежных группах, более образованных. И я это интерпретирую как немножко начал надоедать казенный патриотизм, риторика барабанная такая казенного патриотизма, который мы имели все эти годы. Реакция на это слабая, откровенно скажу. Поскольку все равно большинство испытывает некоторое чувство гордости от того, что они живут в России и считают себя патриотами.
А чем они гордятся? Вы можете как-то подсказать?
Ну, это вообще довольно интересная тема, национальная идентичность, национальное самосознание. Я бы сказал, что оно представлено таким двойным комплексом. Гордятся прежде всего остатками великой державы, и это вот все комплексы такой государственного насилия и государственного имперского сознания, но остаточные, в общем, с одной стороны. С другой стороны, почти столько же испытывают стыд и чувство унижения. Вот это вот, иначе говоря, мы имеем комплекс неполноценности.
Это то, что называли веймарский синдром?
Ну, нет, хотя какие-то аналогии здесь
гордость,
возможны.
Гордость, а с другой стороны, чувство
чем
поражения
гордятся?
Какого-то, да?
Это, прежде всего, конечно, травма распада советское сознание, советской идентичности, крах великой державы, которая компенсировала вот убожество частного существования. Мы бедные, мы маленькие, но зато великая держава была, нас все уважали и боялись. А стыд возникал из-за того, что богатая большая страна, живем в бедности, в убожестве, в грубость нрава, хамство, власти, и вот это ощущение зависимости, оно такое создает довольно сложный синдром.
Ну, а с другой стороны, вот у вас, я видел в одном из запросов, что как-то настроения улучшаются с точки зрения там, оценки экономического положения страны и так далее. Это тоже есть? Вот как это одно на другое накладывается?
Ну, оно немножко связано с этим. Ну, вообще говоря, скорее пик довольства, он приходится на весну, лето 2008 года, до кризиса. Был определенный период, примерно с 2003 по 2008 год, когда доходы росли примерно там 6-7%. Они неравномерно распределялись. Тут нет никакой, не должно быть иллюзии, что всем доставалось. Большая часть, конечно, приходилась на верхние там 15-20%. Но, по крайней мере, люди немножко успокоились, что таких потрясений и снижения жизненного уровня, как в 90-х годах, больше не будет. Вот. А после кризиса возникла ситуация, где-то к осени 2010 года возникла ситуация сильнейшей неуверенности, неопределенности и ощущения надвигающейся стагнации, связанной с таким предчувствием возвращения Путина в президентское кресло и ощущение предстоящего застоя. Особенно это было в таких более продвинутых, более обеспеченных группах. Не люблю это слово «средний класс», потому что это не...
Крупных городов, да?
Мегаполисов, население мегаполисов, где все-таки какая-то рыночная инфраструктура сложилась, и где люди менее зависимы от власти.
Информационная среда, наверное, другая.
Среда, информационная среда. Ну, просто вот я обычно там привожу такие примеры. Если, скажем, в селе, в малых городах в среднем 2-3 источника информации, то в Москве 17 средний пользуются. Это совершенно другой информационный фон. И тут важны даже не сами каналы пропагандистские или еще, а просто их многообразие, которое гасит такой...
Промывание мозгов.
Промывание мозгов, да, совершенно точно.
Скажите, а вот это уменьшение количества патриотов, оно как-то увязывается с подозреваемым мной увеличением количества людей, желающих покинуть Российскую Федерацию?
Конечно, да.
Вообще... Это похожие цифры? Вот там у вас разница 8%.
Нет, не похоже.
Вот эти 8% это те самые, которые хотят уехать или нет?
Нет, уехать хотят гораздо больше. Их 22%. Ну, понятно, что там больше молодых, но в среде вот более продвинутых, условно говоря, вот этого среднего класса, то есть более обеспеченных, которые мыслят там, подумывают об эмиграции 50%. Вот, а уезжают, где-то там около 100 тысяч в год. Это статистически несоизмеримые цифры.
То есть это такая голубая мечта?
Ну, это настроение, это возможность... оценки нынешней ситуации. Я бы сказал, что вот этот рост миграционных настроений, а он очень силен, и он действительно ощутим, потому что в отличие от начала 90-х годов, когда уезжал в основном, это была либо этническая миграция, либо экономическая миграция, сейчас уезжают самые обеспеченные, самые успешные группы. Молодые, более образованные, побывавшие за границей, установившие связи. Вот. Их, я это назвал такой цивилизационной несовместимостью с нынешним режимом.
Ну, то есть эти приезжают, то есть уезжают, а приезжают люди из ближнего, так называемого, зарубежья, из стран СНГ, и, как я понимаю, вызывают у жителей России определенным образом в последнее время, как мне кажется, обрабатываем достаточно такую негативную реакцию. Что вы можете сказать вот по последним социологическим исследованиям как раз об этой реакции на мигрантов, собственно, с одной стороны, а с другой стороны вот на эту, опять же, в кавычках, антимигрантскую пропаганду, которая у нас есть сейчас?
Ну, вот картинка.
Да,
не знаю, надеюсь, слушатели включат. Могут ли рассмотреть.
Зрители, те, да. Кто нас на сайте смотрит, надеюсь, сейчас увидят.
В этом году мы регулярно это замеряем. Уровень ксенофобии, национализма. Одна из важных наших таких постоянных тем. В этом году мы зафиксировали самую высокую волну негативизма. Причем она крайне неравномерно
распространена. А это в каком месяце?
Это в октябре было.
В октябре, то есть это уже как раз после московских выборов.
Да.
И после Бирюлёва.
И после Бирюлёва,
ну,
да.
То есть
Бирюлёва здесь не очень повлияли, потому что все-таки это локальное событие.
Ну да, московские выборы.
Московские выборы. И если посмотреть, как распределяется это, конечно, выше всего уровень ксенофобии именно в Москве. Здесь наибольшая концентрация мигрантов, гастарбайтеров, и здесь выше всего уровень вот ксенофобии. Это очень непростое чувство, подъем массовой ксенофобии. Я бы связал его с несколькими такими вещами. Ну, во-первых, это чувство неуверенности, опрокинутое.
И то попытка... есть что, люди видят в них конкурентов?
Угрозу, скорее, не конкурентов. Когда мы проводили один из таких опросов об отношении к мигрантам, то больше всего о том, что мигранты отбирают рабочие места у постоянного населения, говорили пенсионеры и полиция. То есть люди, не присутствующие на рынке труда. Это перенос или рационализация, если хотите, за одним числом. Это чувство неуверенности, незащищенности, прежде всего, связанное вот с усиливающимся произволом власти и, собственно, незащищенностью. И раздражением от власти, прежде всего. Власть воспринимается коррумпированная, несправедливая, не отвечающая социальным ожиданиям населения, вот наведение порядка, защиты.
Власть вот. Какая? Власть президента Путина, власть города Москвы или правительства? Вот как там, они разделяют или нет, ваши
опрошенные? Слабо разделяется. Это, ну, поскольку региональные власти, они все-таки назначаются федеральным руководством, то это...
Все вместе?
Все вместе, да. Власти как таковые. Вот, и... Это вот чувство неуверенности и несправедливости, коррумпированности власти, которая резко усилилась, поскольку скандалы идут почти каждую неделю, как минимум, то возникло ощущение вот этого полного разложения власти, то, что власть... занимается казнократством, самообеспечением, самосохранением.
А какая часть населения считает именно так, вот связывая, с одной стороны, свои вот эти ксенофобские настроения с тем, что власть плоха, неэффективна, продажна, там, и так далее, и так далее?
Ну, это до 60-65%. Это общее мнение, то, что называется. Оно обладает силой, принудительной силой мнения большинства. Вот. А отсюда, поскольку на власть саму народ не может покушаться и высказываться впрямую, то это смещается на приезжих.
То есть перенос.
Скажите,
а каким образом это осуществляется? Я понимаю, что, может быть, это немножечко не совсем к вам вопрос, как к социологу. То есть, вроде бы, люди, которые считают, что власть коррумпирована, должны пытаться, ну, как-то изменить ее поведение и так далее. Они вместо этого находят себе, ну, не знаю,
козла
утешение, да? Утешение, да, в том, что вот мы там, не знаю, скажем, что они все виноваты, те, которые не такие, как мы,
ну,
внешне.
Смотрите, мы имели несколько таких случаев модельных. Ну, первый, это был такой наиболее яркий, это было в Кондобаге, где там погромы были. Потом это было наиболее такое... сильное, это Манеж. Что послужило поводом? Какой-то частный бытовой случай убийства в драке.
Но болельщика.
Но болельщика есть.
За которым есть организация.
Да, но болельщика. И поведение правоохранительных органов. Вот что спровоцировало. Вот это вот нужен повод для того, чтобы выплеснулось это раздражение, а потом это переносится на, собственно, мигрантов. Что за этим стоит? За этим стоит некоторое, не могу сказать требование, но представление о иерархии этнических групп. И требование обеспечить основное население, постоянное население привилегиями.
Ну, то есть, условно говоря, то, что вот, как я понимаю, теперь лозунг «Россия для русских», он легализовался в общественном пространстве.
Совершенно точно, да.
Это подтверждают ваши исследования?
Да, вот вы видите. Опять-таки, эти настроения растут, и в этом году 66% поддерживают. Это самый высокий уровень за все время измерений, ну, по крайней мере, за 10-11 лет. Вот, причем, если раньше это была как бы молодежная такая, лампенизированная среда, и скорее люди... в провинции это чаще было такое вот внутренняя агрессия, ущемленность, то сегодня это сместилось в более образованные группы, и самый высокий уровень такой показывает именно бюрократия. Бюрократия и чуть молодежное настроение. Иначе говоря, от низов это перешло, это стало некоторым идеологическим тоном хорошим, и связаны именно с, с тем, что мы начали обсуждать, национализмом. Национализм, как мне кажется, он возникает из нескольких таких. Это очень мутная волна и объединяет несколько таких течений. Ну, во-первых, действительно, это вот травма распада, травма утраты основания для гордости. Если гордиться нечем, то можно жить за счет ненависти и агрессии в отношении других. Это сразу повышает свой статус. Я ненавижу, стал быть, существую. Это очень подпитывает. На других переносится все, что не признается в себе, и они выступают как такие демонизированные фигуры не людей, что внутренне освобождает от агрессии. Второй момент – это фактически исчезновение политики. Нет возможности для обсуждения проблем, нет возможности для выражения собственных взглядов. Вот эта блокировка, и котел начинает немножко закипать.
Ну как же нет политики? Вам скажут какой-нибудь там эфир Соловьева, где Жириновский произносит какие-нибудь практически поджигательские речи в отношении Северного Кавказа. Разве это не политика? Это вот дискуссия такая идет яркая.
Я под политикой имею в виду все-таки участие, возможность как-то влиять. А 80-85% считают, что они не в состоянии влиять на принятие решений, не в состоянии как-то контролировать положение.
То есть и на низовом уровне тоже?
На низовом уровне. И более того, это вызывает чувство отвращения. Когда мы спрашиваем, там, какие чувства вызывает у вас политика, то это скука и отвращение доминирует.
Но потому что это не политика.
Потому что это не политика. То, о чем вы говорите, это зрительское, так сказать.
Не всем нравится такой спектакль, скажем так.
Не нравится, но ситуация безальтернативная. Поэтому тут это ощущение вот, с одной стороны, зависимости от власти, с другой стороны, глубокого ее неуважения. Тут не надо переоценивать все наши рейтинги. Надо понимать, что за этим стоит.
Вот Ильич, но вот национализм же он разный сейчас. Есть вот тот, о котором вы сказали, вот этот имперский или постимперский. Но более популярным становится такой изоляционистский, я бы сказал, который говорит о том, что хватит кормить Кавказ в разных интерпретациях, там, то ли вообще от него избавиться, то ли там не кормить элиты.
Видите,
и так далее.
Вот. 70% поддерживает этот лозунг.
А вы когда спрашиваете, вы мне разъясняете, что это значит? То есть каждый по себе, да?
Когда мы берем, если это лозунг, то это значит, что он уже присутствует в публичном поле, что он как-то обсуждается в средствах массовой информации. И, ну, вы посмотрите на число затруднившихся.
55 было в мае, в октябре стал 71%.
Да, совершенно точно.
Это какой-то взлет фантастический. Именно. Это по России, да?
Это по России, да. Совершенно
идеи
точно.
Идеи Навального побеждают.
Заметьте, вот, что эта тема стала центральной на выборы на московских. Но это еще третий момент, который вот, объясняет подъем, это, конечно, длительная пропаганда. Это акцент на то, что нам нечего стыдиться, как заявил Путин, у каждой нации свои скелеты в шкафу. И вообще говоря, о чем тут речь? Нам надо гордиться. Не важно чем, но надо гордиться. И это вот освобождение от чувства дискомфорта, от собственной истории, прежде всего сталинского времени, оно приводит к такому пустому самоутверждению.
Ну и да, остаются там ракеты, я не знаю,
ракета,
знамя над Берлином.
Победа в войне, это центральный такой стимул. Космос, у нас была великая страна, великая литература, спорт и прочее.
Но интересно, что пропаганда все время направлена в прошлое, а сегодняшним днем она как-то не может похвалиться. Вот что любопытно.
Она держится ненавистью или там антипатией, антизападными настроениями. Ведь ксенофобия, она двойного, так сказать, направления. Внутри это антимигрантские или все чужие, а вовне это антизападные, прежде всего, антиамериканские. Когда мы спрашиваем, есть ли у нашей страны враги. А это очень заметно. Вот посмотрите.
Давайте это врагов покажем и расскажем. Да.
Вот, вы видите, здесь почему-то пропал цвет. Вот эта верхняя линия, это вы видите, как выросли с приходом Путина.
Но сейчас 63% считают 63%, однозначно, что враги
есть. Да, в этом
есть.
Году мы...
Но бывало и 78, я вам скажу.
78 – это пик. Это после Дубровки, после, в общем, активной фазы на Кавказе.
А главный враг у нас сейчас кто? Америка все-таки?
Америка.
То есть Грузию опять обошли?
Сейчас, да.
А бывала там... Эстония, кажется, да?
Они чередуются.
На то самом есть тройка деле... врагов такая, да? Грузия, Эстония и Америка.
Сегодня это Соединенные Штаты, Грузия, Прибалтийские республики, дальше Украина, Польша и Афганистан.
Знаете, я как-то видел тоже ваши графики ваших коллег, и мне показалось очень интересным вот это совпадение. Там, как только смягчается вот эта вот пропаганда, излучение ее, то до 30% может сместиться в сторону позитивного отношения, например, к Соединенным Штатам в течение очень короткого периода времени, буквально за 2-3 месяца.
Совершенно точно.
То есть вот с каких-то с 70 до 40, да, до 35.
На самом деле, ну, антиамериканские настроения крайне неустойчивы. Это эффект вот массированного такого пропагандистского воздействия. Поэтому мы отметили три пика таких. Это весна 99-го года, бомбардировки НАТО Сербии, это война в заливе 2003 год и война на Кавказе. Вот. Сейчас идет рост антиамериканский. Но он не достиг еще вот того.
Вообще интересно, мне кажется, что есть еще, наверное, связь, вот когда начинают выкатывать какого-то врага вперед с экономическим кризисом, да, как только возникают какие-то социально-экономические проблемы, нужно тут же включить вот этот излучатель имени Михаила Леонтьева или еще какого-нибудь такого же пропагандиста и начать зомбировать народ.
Ну да. Но сами по себе эти настроения неустойчивы, и совершенно правы, там через 2-3 месяца эта волна, она без специальной поддержки, она спадает. Но вы упоминали изоляционизм. Это старый еще российский комплекс, досоветский, ну и, конечно, в советское время он усилился, вот этот эффект осажденной крепости из-за закрытого общества, он очень существенный и сегодня остается. Он в разных формах, этот миф особого пути, враждебного окружения.
Третий Рим,
по-всякому, особая
цивилизация. А мир возле лежит.
Ну, да.
Вокруг нас.
Хотя одновременно все усиливается настроение, когда мы спрашиваем, в какой стране вы предпочли бы жить, в мощной военной державе, которой все боялись и уважали, или в комфортной маленькой стране, то все-таки большинство склоняется маленькой, спокойной, комфортной, где защищаются права человека и высокие жизни.
Смена поколения идет.
Идет. Но вы понимаете, что это не исключающие вещи, а взаимодополняющие. Поэтому изоляционизм, он присутствует. Это как бы вот такие клавиши в массовом сознании, на которые пропаганда нажимает и дает эффект.
Я напомню, у нас в студии Лев Гудков, директор Левада-центра, российский социолог. У нас телефон включен 8-800-222-12. Давайте мы подключим кого-нибудь с вопросом. Вот Мария из Омска, пожалуйста, ваш вопрос. Вопрос, Людмич. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос, господин Гудков. Вы вначале сказали очень конкретно о национальном самосознании. И я хотела бы спросить, в чем заключается национальное самосознание русских, поскольку нация русские – это конгломерат?
Спасибо.
В чем она заключается? В том, прежде всего, конечно, вере в единство происхождения. Это такой миф о тысячелетней России, о том, что у нас есть определенная своя какая-то такая субстанциональная культура. В чем заключается, люди не очень могут сказать, но считают, что есть вот принципиальное отличие русских от всех других народов. Это мы не лучше, в смысле мы, население России, не лучше и не хуже других, но отличаемся больше там духовностью, коллективизмом, ну, прочие такие вот...
Сердечностью,
открытостью, терпимостью, стойкостью в испытаниях.
Как-то это плохо сочетается вот с этими опросами, где...
Простоты... Это надо интерпретировать. Ксенофобия
появляется такая.
Да, мы добрые, открытые, простые, дружелюбные,
нервные. Но среднеазиатов хотим гнать отсюда метлой.
Совершенно верно, да.
Но это шизофрения.
Это не шизофрения, это для разного употребления. Это зеркало, в которое хотели бы смотреться. Люди хотели бы видеть себя добрыми, открытыми, миролюбивыми, спокойными и прочее. Когда мы спрашиваем, а вот кто вас окружает, снимая вот этот ценностный пласт идентификации, то начинается, что мы больше всего страдаем от коррупции, грубости, хамства, агрессии. И действительно, ну, внутренний уровень агрессии в стране один из самых высоких. Ну, просто посмотрите число заключенных хотя бы в международных сравнениях. В России пик приходится на 2005-2006 год по официальной статистике. Это 611, по-моему, 620 человек на 100 тысяч населения. В Финляндии это там 60. Вот в Германии примерно там под 90. Примерно, я сейчас точно не помню, но порядок вот именно такой. Здесь точно так же, как самоубийство, если мы посмотрим. Один из самых высоких уровней.
И нас подключился к нам Александр Верховский, руководитель Центра «Сова». Сегодня он был как член президентского совета на заседании с представителями Федеральной миграционной службы. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
И я хотел вас спросить, как такого человека, который вот видел представителей власти, которые, я подозреваю, знают данные Льва Гудкова, да и других социологов о растущем вот этом вот настроении, ксенофобском, так сказать, о всех этих конфликтах, связанных с так называемыми мигрантами или гастарбайтерами. Как у вас прошел разговор, о чем, собственно, они, чем они собираются заняться-то сейчас?
Знаете, там на сегодняшнем заседании обсуждался вопрос регистрации российских граждан, а не иностранных.
А это даже поэтому интереснее, поскольку я подозреваю, опять же, по данным социологов, к некоторой части российских граждан, перемещающихся по России, отношения, ну, где-нибудь в больших городах, еще хуже, чем к тем, кто из Средней Азии приехал.
Да, несомненно. Но надо сказать, что за все время обсуждения вот это подспудное, как бы не любовь к этим гражданам, нашим согражданам, она прорывалась буквально пару раз в таких не очень внятных формах, потому что все-таки люди стараются обсуждать вопрос по существу, и тем более, ну, на заседании президентского совета неловко какие-то свои эмоции демонстрировать, не самые приличные. Поэтому разговор, в общем-то, носил такой, ну, я бы сказал, содержательный характер, касающийся именно регистрации. Потому что с регистрацией российских граждан у нас тоже немалые сложности, как известно. Даже в некоторых отношениях, надо сказать, иностранцу легче с регистрацией обходиться, чем российскому гражданину.
Ну, по-моему, жителям, например, Украины полегче, да, действительно.
Нет, не только. Вот, например, любой иностранец, работающий здесь, может зарегистрироваться по месту работы, а не по месту жительства. А российский гражданин то же самое сделать не может. Поэтому, если он приехал в другой регион и живет там, не знаю, в вагончике, допустим, да, строителем работает, то, ну, проблема, он не будет регистрироваться там, где реально живет. Поэтому он пойдет регистрироваться туда, где он не живет. Пресловутые резиновые квартиры, они возникают именно от этого. Ну, не, правда, не только для граждан, естественно, не для граждан в первую очередь, но речь идет именно о том, что нынешняя система регистрации, она плодит просто некие нарушения сама по себе. И внесенный президентом законопроект, который в народе известен как законопроект о резиновых квартирах, он направлен просто на ужесточение санкций за нарушения всевозможные.
Ну, чиновники понимают, что система плоха, что ее как-то надо менять, может быть, отменять, может быть, что-то сделать или нет?
Ну, вот, к сожалению, пока то, что мы слышали от представителей ФМС, это то, что они, ну, я так понимаю, сейчас на этапе там, переработки некоторого этого законопроекта, они его приводят в некоторое соответствие со здравым смыслом, то есть какие-то вещи, особенно жесткие, оттуда убираются. Но в целом, к сожалению, они по-прежнему вот не готовы к каким-то более серьезным переменам. Вот со стороны Совета были некоторые предложения о том, как это можно было бы систему приблизить к жизни и уменьшить тем самым потенциал для всевозможных нарушений, ну и коррупции, соответственно, тоже. Но ФМС, к сожалению, к этим предложениям отнесся не очень доброжелательно.
Ну, вы рассчитываете на какие-то результаты этого диалога, или это вот все-таки такое проходное мероприятие получилось?
Ну, это один из многочисленных этапов разговоров с ФМС и с остальными заинтересованными сторонами. Я надеюсь, что какая-то польза от всего этого будет. Потому что я, к сожалению, не думаю, что у наше законодательство о регистрации будет приведено в какой-то человеческий вид в ближайшее время. Но хотя бы те изменения, которые все равно неизбежно будут вноситься, могут быть получше, чем те, которые изначально задумывались. Потому что изначально задумывался совершенно крокодильский, в общем-то, закон. И, ну, хотя бы как-то это поправить можно.
Александр, ну, пожалуй, последний вопрос, поскольку, так сказать, мы вас от дел оторвали, я знаю. Скажите, пожалуйста, вот ожидаете ли вы в ближайшее время, как человек, тоже занимающийся изучением проблем ксенофобии, роста национализма и так далее, каких-то серьезных всплесков конфликтов на территории России, какие мы видели буквально недавно, ну, в Берлёво, например?
Ну, я так скажу, нет никаких прям причин считать, что завтра что-то должно случиться. Но последние года два мы видим, что такие всплески массовых настроений, они происходят чаще, чем раньше. Я думаю, что это, к сожалению, не изменится. Тем более, что вот антимигрантская кампания этого года, она подогрела страсти. Поэтому подозреваю, что в будущем году эксцессов будет больше, чем в нынешнем. Но, конечно, угадать, где и как они случатся, невозможно.
Спасибо большое. Александр Верховский был в эфире «Радио Свобода». Мы вернемся к разговору с Львом Гудковым, директором Левада-центра. Ну вот, видите, вроде они там поговорили, но мне кажется, что наше чиновничество, оно не очень осознает все эти опасности. И вот что меня, честно говоря, тревожит, и вот в связи с тем, что вы показали про Северный Кавказ и лозунг вот этот вот «хватит там кормить» и так далее, это вот этот раскол, который намечается в России, вот он чувствуется действительно по исследованиям?
Раскол какого?
Раскол между, как говорят, у нас в России и у них на Кавказе.
Да, конечно.
Или они, наоборот, говорят, поехали в Россию?
Нет, конечно, большинство готово отпустить Кавказ, отделить его, поскольку тут, опять-таки, очень такой мутный комплекс чувств. С одной стороны, действительно, Кавказ воспринимается как зона проблемная, зона нерешаемых вопросов, зона терроризма, сепаратизма там и прочее. И чуждости, конечно. С другой стороны, это подогревается ощущением постоянно подпитки федеральным центром вот этих коррумпированных элит на Кавказе. Что, собственно, и дает вот этот лозунг. Вот. С третьей стороны, крайне такое неявное, вытесняемое чувство вины по отношению, скажем, к чеченцам. И ощущение, и страха перед ними. Ощущение, что вот это вот поколение, которое воспиталась в условиях этой почти 20-летней войны, оно, конечно, не успокоится и будет мстить. И вот это вот чувство морального вины или неблагополучия, оно тоже трансфертом, таким переносом, оно вызывает неприязнь и агрессию по отношению к тем людям, в отношении которых несправедливость была.
Скажите, а вы не спрашивали где-то как-то, считают ли россияне нынешнюю Чеченскую республику под руководством Рамзана Кадырова, ну, де-факто независимым государством?
Спрашивали, и там значительная часть поддерживает это. Еще раз говорю, что почти две трети готовы согласиться, вольно, невольно, там целая шкала, без радости или там с охотой, готовы отпустить этот Чечню на...
В Чечню или план. Еще кого-то?
Весь Кавказ, как бы, отделить от России, отделить там всякого рода варианты есть.
Но пока мы с вами разговариваем, я читаю новости, написано: Путин и Сюганов в ходе встречи обсуждают законопроект КПРФ об ответственности за пропаганду сепаратизма. Ну, я думаю, они договорятся и введут там какие-нибудь драконовские наказания за такие разговоры, какие мы с вами вот сейчас ведем.
Они договорятся, и поскольку этим летом я уже писал несколько объяснительных записок прокуратуре по запросу депутата Госдумы Зелимханова из Чечни. Прокуратура проверяла, какое мы имеем право задавать вопросы такого рода в отношении Кавказа и кто нас финансирует. Угу. Вот, слава богу, что мы финансируем эти опросы, мы их ведем с 95-го года, с Первой Чеченской войны, и финансируем за свой счет.
Ну, то есть, власть скажет, посмотрев на ваши опросы, ну, действительно, сепаратизм растет, и сейчас нужно всех ударить там по рукам, по языкам, заткнуть рты, и это спасет Россию от распада.
Это не спасет, это просто, как еще раз говорю, в закрытом котле, это просто усилит вот эти все настроения. И потом, понятно, что ситуация на Кавказе ухудшается из-за неспособности решать политическими целями проблемы, которые там возникают. Вот, что режим порождает новые проблемы системного характера, не в силах разрешать. И люди понимают, что силовым образом проблемы, которые там существуют, не решаются. Но они видят, что руководство страны не готово.
Знаете, тут такой парадокс. С одной стороны, вот вы говорите, люди видят это, они хотят сделать то-то, что, кстати, противоречит российской конституции, готовы, по крайней мере, это сделать, там ту или иную сепарацию произвести, да, видят коррумпированность власти, все это оценивают, в общем, достаточно адекватно. И при этом, мне кажется, по вашим же исследованиям, рейтинг Владимира Путина стоит просто как скала, там где-то на уровне, сколько там, 60% выше?
Да, не совсем. Давайте вот посмотрим, если сейчас я найду.
Так, сколько-то там сейчас-то у нас?
Это индекс одобрения, он строится как разница между позитивными и негативными оценками. Вы видите, что пик приходится как раз на лето 2008, точнее на август 2008 года во время войны с Грузией.
Это когда? Там 75%.
80, здесь 77 этот индекс. Здесь. А реально одобрение было на уровне 87%. Угу. Немного, какая-то там небольшая часть осуждала тогда. Но вы видите тренд?
Падает. И куда же он допадал? До 20%?
Растет число недовольных этой политикой, растет не сильное, но все-таки нежелание видеть его на следующий срок.
Подождите, но я же вас же смотрел, да, что 60 там с чем-то процентов готовы проголосовать за Путина на следующих выборах.
Нет, меньше.
Меньше?
Меньше. Это 61% в апреле-мае мы получили людей, которые не хотели бы его видеть.
Так.
А за него готовы действительно проголосовать там порядка от 20 до 33% от опрошенных. Угу. Но учитывая, что в этой ситуации явка постоянно падает, люди не видят альтернативы и не хотят идти на выборы, мы это видели по последним выборам.
Да, и от политики их тошнит, как вы уже сказали.
Тошнит, то, соответственно, пропорционально увеличивается среди тех, кто пойдет голосовать, сторонники Путина.
А поэтому сторонники какой-то другой точки зрения, они куда? Кто конкуренты-то остаются? Нет, опять это... весь этот набор Зюганов, Жириновский?
Нет, это, в общем, отработанные фигуры, и они не воспринимаются как конкуренты. Люди хотели бы видеть какую-то альтернативную фигуру. Очень небольшая часть, порядка там 25%, надеется, что такая появится, но в принципе они не видят альтернативы. И рейтинг Путина, его как бы поддержка, она строится из двух таких вещей: безальтернативности и надежд на то, что он все-таки...
А что, царь проснется, прозреет и именно сделает что-нибудь хорошее.
Совершенно верно, да. Вот. Если посмотреть на отношение к Путину, раз мы уже заговорили, то вы видите, что снижается число явно симпатизирующих и одобряющих. Немножко растет негативная составляющая, но опора режима и опора политической конструкции – это апатия и безразличие. Это то, что когда-то Ханнарент по другому поводу сказал, что в таких режимах, тоталитарных, авторитарных режимах, апатия и покорность населения равносильно поддержке режима. Вот это, собственно, мы и видим.
Ну, если можно уж тогда об альтернативе, поскольку альтернатива сейчас, судя по всему, собрала какие-то довольно приличные голоса, например, на московских выборах, тот же Алексей Навальный, в том числе используя вот эту тему национализма, мигрантофобии, то есть они как бы прошли на одной волне, похоже, и Собянин, и Навальный, там все поиграли в это. Вот что вы можете сказать про господина Навального? Вы, кажется, там ошиблись с прогнозами, обещали ему 18%, а получил 27%.
Не совсем так. Мы не вели электорального мониторинга, поскольку нас под угрозой ликвидации заставили отказаться от иностранных грантов, поэтому у нас, собственно, средств было только на два замера. Угу. В июне и
в сентябре, да?
И в конце августа, 30 августа. Это недостаточно для прогноза. И тем не менее, если уж говорить. Действительно, при явке 45, которые вот мы зафиксировали, намерениях, 18% это было 600 примерно там с чем-то тысяч голосов, которые он должен получить. При резком снижении явки, которая реально была, он получил те же самые 600 тысяч. В этом смысле наши оценки были вполне
количественные.
Да. То, что надо было бы мерить вот в этом мониторинге, это именно снижение явки прихода. Он, по двум замерам вы этого никак не поймаете. Это делала Конева очень хорошо, и у нее как раз более точные показатели. Потому что она мерила еженедельно, или точнее даже каждый день. Вот что могу сказать о Навальном. Навальный, мне кажется, очень интересное явление, свидетельствующее о кризисе всей партийной системы, о несостоятельности нынешней, как прокремлевской, так и не кремлевской. Явно совершенно возникают новые фигуры, популисты, чья репутация строится на двух вещах. На критике власти, обвинение в коррупции. Это классический популизм такой. И вот антимигрантская риторика. Что тоже сочетание. Это составные части электората крайне неустойчивы. Это скорее проявление распада партийной системы, чем, собственно, появление новых лидеров. Потому что у него нету определенные программы. Или, по крайней мере, он ее не предъявлял. Я читал программу его подготовленной Гурееву, она очень здрава. Тут не сомневаюсь.
Экономическая
составляющая. Но как политической там, в общем, ничего не было, кроме вот этого эффекта критики и антимигрантской риторики. Но если посмотреть, то такого рода фигуры будут сейчас возникать все чаще и чаще. И это как раз свидетельство несостоятельности не оппозиции, неспособности ее консолидации и выдвижению определенной программы, будничной партийной работы. Мы никуда все равно не денемся от нормальной такой партийной работы.
Но «Единая Россия» же особенно не падает сейчас.
Как не падает?
Падает. Они же гордятся, говорят, у нас половина, что ли, за нас голосовать будет.
Да ну, 45-50% считает ее партия жуликов и воров. Это полная дискредитация партии. Она не, если бы не административный ресурс, не принуждение, не шантаж избирателей, то она бы рассыпалась буквально на первых же выборах. И она держится только исключительно вот использованием административного ресурса.
Ну, а другие силы этой вот думской четверки, они тоже бы посыпались? Или они бы сохранились?
Они исчезли бы вместе с «Единой Россией».
И КПРФ?
КПРФ более устойчивы, но все-таки чисто по демографическим причинам и она сокращается, как шагреневая кожа. Все-таки состав ее пенсионерский такой. И, ну... Не могу сказать. Я думаю, что, конечно, она сохранится, но готовы там за Зюганова проголосовать 8-11%. Ну, по нашим вот текущим опросам.
Скажите, а по вашим опросам, вот внутри самой системы власти, если мы выводим за скобки Владимира Путина, есть ли какой-то рейтинг условных преемников, которые могли бы подхватить вот это знамя?
Реально нет. И вся технология власти держится на выжигании политического поля и стерилизации конкурентов.
Именно и внутри системы власти?
Да. Потому что ближайшие по рейтингу это Шойгу, который поднялся. У него что-то около 18-20% сегодня. В сравнении с Путиным это примерно в два раза ниже.
Нет, я понимаю, но если нет Путина, вот Владимир Путин решил не баллотироваться на следующих выборах. И какой выбор у партии власти? Шойгу?
Не могу сказать, это не ко мне вопрос. Рейтинг не дает
основам. Второй Шойгу.
Шойгу не воспринимается как кандидат в первые лица. Он получил репутацию такого всероссийского спасателя, пожарника, чрезвычайщика. И он не воспринимается как политик. Это добрый дедушка, который прилетает.
Дядюшка, на крыльях.
Дядюшка и спасает всех, вытягивает. На фоне вот коррупционных скандалов и одобрено его назначение военным министром. Но не более того. Это не политическая фигура.
Скажите, опрошенные отличают, вот если опять вернуться немножко к этой теме коррупции, отличают, что борьба эта идет все-таки на уровне, ну скажем так, не доходящем до высшего эшелона, что где-то она останавливается и есть некий слой или каста, или там, не знаю, сословие неприкасаемых. Они это видят?
Да, конечно.
В массе?
Да. Да, конечно. И более того, все вот эти коррупционные скандалы, они воспринимаются как внутренняя грызня на высшем уровне, как слив информации, как компромат вброшенный, а не кампании по чистке рядов и так далее.
А есть какое-то сочувствие к министру обороны Сердюкову бывшему, например? Или все радостно приветствуют вот это вот его снятие, мебельщика?
Ну, одобрение полное, конечно, да. Здесь вот эта риторика армейская, развалила армию, там еще чего-то, проворовался, она принимается. Люди не очень понимают, в чем заключалась смысл военной реформы, которую он начал, поэтому не могут судить об этом. А то, что проворовался, и это воспринимается, потому что это понятно.
Воруют все, скажем.
Воруют все, и ощущение, что если бы кто-то из наших опрошенных оказался во власти, то вполне возможно, он бы вел себя так же.
Ну, то есть это они вот... примеряют это на себя все время.
Да.
С одной стороны, нехорошо, с другой стороны, я бы вел себя примерно так.
Примерно так, потому что природа вот, нашего человека, она именно такая. Отсюда такое ощущение близости власти. Оно легко узнаваемое. Это не отбор лучших, как раз наоборот. Вот совсем недавно мы проводили такой опрос, где, собственно, концентрируются совестливые, уважаемые, авторитетные люди, а где наиболее коррумпированные. Ну и получается, конечно, что политика – это политика самая негативная оцениваемая среда. Это и неумные, и циничные, и коррумпированные.
Насколько популярна консервативная повестка дня, которую сейчас навязывает российская власть, весь этот вот комплекс от ограничения свободы митингов до там, запретов на усыновление детей американцами, ужесточение наказаний за клевету, там, за оправдание гейства и так далее. Вот вся вот эта вот под видом православия, все это ханжество навязываемое.
Она радикально изменилась. В начале, год с небольшим назад, летом, смысл ее был совершенно понятен. Заткнуть рот протестному движению, оппозиции, дискредитировать критика власти и прочее. Сегодня, вот за год прошедшей кампании, очень массированной и по-своему эффективной, ситуация поменялась. И законы одобряются не очень большим, но все-таки большинством. И консерватизм, как курс политический, он тоже принимается. Но я бы не переоценивал это, опять же, так же, как и антиамериканские настроения. Потому что, вообще говоря, время идеологии какой-то ушло просто. И общество доидеологизированное. Поэтому всякие вот эти флажки, они принимаются, люди принимают это. В основном готов принять все плохое. Вся вот эта циническая конструкция врагов, продажности и прочее, она легко принимается. Очень трудно поверить в добрые намерения. Но за этим же, за консерватизмом ничего не стоит. Ни реального православия, ни реального отношения к власти, ничего нет. Хотя, конечно, за 25 лет наших замеров мы видим, что число считающих себя верующими или что почти то же самое православное увеличилось там с 16-19% до 75%.
Насколько из них обряды это соблюдает?
Вот. А число соблюдающих обряды, исповедующихся, там, воцерковленных и прочее, осталось примерно тем же самым. Порядка там тут очень трудно сказать точную, от 4 до 7%. Вот.
Ну, то есть это такая внешняя оболочка.
Это смена идентичности от советской к русско-православной. При этом из тех, кто считает себя православным, около половины, ну, чуть поменьше сейчас, ну, не верят в Бога, в страшный суд, загробную жизнь, бессмертие души и прочее, прочее. Не знают этого. А откуда они могут знать на самом деле?
Скажите, а стало ли значительной массе людей сейчас вот после этого всплеска консерватизма легче, потому что они могут, ну, не знаю, реализовать свои подавленные комплексы, условно говоря, расистов или там гомофобов?
Ну...
Что-то можно по этому поводу сказать? Помог ли им Владимир Владимирович?
Нет, Путин? Скорее нет. То, что мы видим вот по индексам социальных настроений, последние замеры, это рост неопределенности, тревоги перед будущим. и скорее нарастание негативных ожиданий. Вот эта вот неуверенность и чувство незащищенности, уязвимости собственного существования, оно очень остро. Отсюда, собственно, оборотная сторона и ксенофобия.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию» был Лев Гудков, директор Левада-центра. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.